Дифирамб.
Геннадий Хазанов у нас в студии. Ген, а вот скажи мне, пожалуйста, я смотрю все эти вот как бы... Я в театр давно не ходил, скажу сразу, но я там иногда во всяких информационных программах смотрю на изыски театральные, да, вот на новые постановки, кусочки, да, как показывают. Так. Естественно, кино я смотрю. Вот мне почему-то кажется, что технология берет верх над актерской игрой. Может, я ошибаюсь? Что все увлекаются, что многие увлекаются светом, кружащиеся сцены, падающими самолетами
не
на сцену. Нет?
Ну, еще это дошло до еще более абсурдной точки. Именно технология абсолютно правильно сформулирована. И, как мне кажется, это одна из тенденций того, что называют апокалипсис. Потому что, в конце концов, живой человек будет прогрессом похоронен.
А и будет заменен трехмерной анимацией.
Да. Нет, в лучшем случае. Просто не будет в нем никакой необходимости. Ты
какой-то третий Стругацкий.
Я какой-то придумал. Когда-то придумал для себя такую, не схему, даже не знаю, как это назвать. Что вот когда появился на Земле человек, он ходил, смотрел на небо, смотрел на солнце, смотрел на деревья, на речку и пел. Потому что душа требовала...
Не духовность, душа.
Вот душа требовала петь. Потом те, кто хорошо поет, стали приглашать к тем, кто хуже поет.
Да.
Так. Потом кому-то пришла такая мысль, что за это можно брать деньги. Стали продавать билеты. Потом сказали, почему так мало билетов мы продаем? Давайте продавать больше билетов. Говорю, да, но, к сожалению, тогда человека будет не слышно. А вот как раз подоспело изобретение под названием микрофон. Значит, ставили уже микрофон. Теперь сказали, а чего тогда 1000 или 1500? Давай 100 тысяч. 100 тысяч. Пускай он поет для 100 тысяч сразу. Денег же больше. Да, но техника не выдержит. А есть уже фонограммы. Значит, уже человек стал петь под фонограмму. А потом сказали, да пускай он вообще не поет. Фонограмму за него запишет другой, а он только пускай выходит и открывает рот. Вот до чего дошло.
Какая-то апокалиптичная действительно картина.
Нет, так и есть. Потому что я тут прочел статью Саши Минкина по поводу новой передачи «Гордона», куда, к счастью, я не попал, несмотря на то, что 3 или 4 мне звонили, но там у них что-то не получалось со временем. И таким образом, не состоялось. И убийственная статья совершенно.
Я прочитал.
Да. Местами язвительная, очень остроумная. Я порадовался, что я не пошел к Гордону.
Не ты один порадовался, мог бы порадоваться.
Да, что не пошел к Гордону. И там Минкин написал такую вещь, что просит аплодировать.
Да, для записи, да.
Куда потом будут вклеены эти аплодисменты, знает только тот, кто будет монтировать передачу.
Кто вклеит.
Да, абсолютно верно.
Знаем.
Я, посвятивший свою жизнь тому, чтобы люди, сидящие в зале, смеялись, дожил до момента, когда и это не имеет никакого значения.
Мы вмонтируем смех.
Мы посадим туда людей или возьмем там зрителей из другого номера смеющихся.
Ну, так делают.
Конечно. То есть полностью технологии заменили живой процесс.
Ну, объективно видим.
Ну,
это
а
так
я
идет.
А
и
я
дальше не... что? Не, понятно, что мы констатируем. Мы с тобой сейчас скальпелем, мы с тобой патологоанатом.
Ну, сейчас. Так что все дальше? Ты хочешь, чтобы я рецепт дал какой-то?
Конечно.
Никакого рецепта я не могу дать.
А что, только нож в сердце, что ли? Или в
желудок? Зачем нож в сердце? Спокойно воспринимайте. Ну, какой нож в сердце? Ну, если порывы ветра до 25 метров в секунду. Ну, что это значит? Нож в сердце? Нет, надо, значит, спрятаться в такое место, где тебя этот порыв ветра не достанет. Вот и все. Больше никакого выхода нет. Ты не можешь это поменять.
Ну, хорошо, но существует... замечательные актеры, которые там продолжают существовать.
Я конечно.
Не знаю, есть ли новые, вот я не знаю. Вот ты следишь за этим?
Нет, вообще, Леш, не надо, все, вот тут я с тобой согласен, что вообще не надо ничего делать, как бы сказать, апокалиптическую картину, которую, я говорю о тенденции.
Только не говори слово «тренд».
Нет.
Меня сейчас тут разорвут
нет.
за тренд.
Во-первых, я не скажу слово «тренд».
Хорошо.
Потому что, когда я вчера это услышал в передаче,
да-да.
Я повернулся к водителю и говорю, что они там трендят? Что? Зачем они трендят? Пойдем. Тренд. Правильно, значит, вот кто-то предложил вектор.
Вектор.
Да.
Но мне уже прислал письмо математик, сказал, что это неправильно. Но не важно.
Что тренд, вектор
что, это не что, тренд. Что тренд это совокупность векторов. В общем, все, ни на кого не угодишь. Все, понимаешь, можешь трендеть,
да,
что хочешь.
Поэтому мне кажется, что и талантливые люди, и талантливые молодые актеры.
Ты их видишь?
Ну, что значит, я их вижу? Я,
например, ты же ходишь,
считаю,
смотришь,
я,
да?
Например, я, например, считаю, что тут единственная заковырка, кого называть молодым, потому что... да, потому что по отношению... Ну, что, по отношению ко мне. Женя Миронов молодой, Володя Машков молодой. И я говорю про них. Вот молодые актеры.
Вот молодежь пошла.
Молодежь пошла. А как же? Я же уже практически себя чувствую... почти генеральным секретарем. Понимаешь? И для меня,
хорошо,
конечно...
Хорошо, что таким, а не таким.
Конечно, они все молодые.
И Константин Васильевич Черненко тоже когда-то был молодой.
Обязательно.
Обязательно, да. Ну, хорошо, тут есть вопрос.
Такое счастье, что есть «Эхо Москвы», где хоть изредка, но вспомнит Константина Устиновича.
Конечно.
У меня, вот, к сожалению, времени мало, но я расскажу одну историю. Я приехал, да. Значит, у меня только закончились неприятности.
Очередные.
И я приезжаю в гости, с моей точки зрения, уникальному человеку, его уже нет на земле, к сожалению, Александр Яковлевич Гомельский.
Да.
Значит, было это в тот день, когда Константин Устинович... получил одобрение на то, чтобы баллотироваться в Верховный Совет Союза СССР. И когда объявили, что Константин Устинович должен избираться, дал согласие, и зал встал и захлопал Константин Устинович. И я пошел к Гомельскому.
Прошу этот смех считать вклеенным.
Да, да. У него были какие-то гости, значит, какая-то пара, видимо, мужа. Ну, потом я понял, что это, значит, так и есть.
Когда ты попытался жену увести, ты понял, что это муж с женой.
Нет, я сказал, вы видели, как эта дубина сегодня аплодировала себе? Мертвая тишина. Когда я настаивал на определенных формулировках, я никак не мог понять, почему меня щиплет
Гомельский
за ногу.
Причем, да, в районе колена, как он мог щипать. Да.
Короче говоря, наконец он меня выводит на кухню и говорит, ты можешь заткнуть свой поганый язык? И дальше он называет место, куда заткнуть. Я говорю, почему? Он говорит, там родная сестра Черненко.
Вот.
Я говорю, где? Да вон в комнате.
Это вклеенный смех.
У меня была...
Пауза.
У меня была просто ревизоровское окаменение. Но когда вечер того дня, почти ночью, выяснилось, что да, она была с мужем, и он все время говорил, Людмилка, она святая, давайте за Людмилку выпьем, она святая. Он был какой-то функционер спорта. И они отпустили машину, и моя жена сказала, ну, давайте, мы вас довезем. И мы их повезли домой. Жили они около Черемшинского рынка.
Такой, как сейчас помню.
Кирпичный дом, такой совминовский дом.
Да.
Ну, я, значит, уже вздохнул. В этот момент, значит, муж Людмилки говорит, давайте поднимемся к нам, по рюмочке коньячка. И когда мы вошли в квартиру, я увидел, что там приглашение на выборы.
Так.
Ей,
да.
И фамилия, значит, совершенно другая, а самое главное, не Устиновна.
А.
И тогда я не мог дождаться следующего утра, когда я позвонил Гомельскому и сказал: «Саша, ты уверен, что это была родная сестра Черненко?» Он говорит: «Конечно, ты идиот, просто опять ты твоим поганым языком сам себе жизнь портишь». «А что?» Я говорю: «Вот она не Устиновна. У меня такое впечатление, что это не сестра. Я сейчас узнаю, сейчас я перезвоню». Через 10 минут он звонит и говорит: «Слушай, какая же она дрянь, а?» Я говорю: «А что? А с чего я взял, что она сестра Черненко?» Я говорю: «А кто она?» «Портниха». Я говорю: «Чья?» «Жены».
А портниха жены Черненко. Что может быть хуже, на самом деле?
Ну.
Да. И мы вспомянули Константина Устиновича. Вот, вот, вот да. Был такой генетик. Тут как раз и про молодых. Кстати, о молодых. Ну, мы рядом с Константином Устиновичем, мы просто зеленые,
дети,
я бы сказал.
Дети, дети. Да,
дети.
Да.
А, тут, знаешь, тут всякие интересные вопросы к тебе пришли. Но вот очень, очень интересуются твоими последними театральными работами. И самое главное, вот Юрий, системный администратор из Москвы, он говорит: «А чем вы особенно гордитесь?» В работе, пока в работе. Вот какими работами ты особенно своими гордишься?
А я...
Ты не гордый.
Никакими работами не горжусь. Я горжусь своим отношением к работе.
Не, почему? Вот Айда Хазанов, Айда сукин сын. Ты никогда у тебя такого не было? Пока ты выскакивал, так не бывает, я не верю.
Нет? Нет, потому нет. Что... Нет. Просто сказать «сукин сын» про себя.
Да и другие могут про тебя, да.
Нет,
знаешь, это, по анекдоту, понимаешь, да?
Когда другие-то ради Бога.
Анекдоту,
да. Когда другие-то ради Бога. Ну, когда сам про себя, причем вне пушкинского контекста.
А, вне коня.
Вне контекста. «Сукин сын» и все. Просто, и на этом точка. Чем я особенно горжусь? Я еще раз говорю, я горжусь... Да и этим тоже гордиться не надо. Я горжусь тем, что в 91-м году предвидел, что будет происходить с моим жанром, которому я посвятил жизнь.
Ну-ка, вот это, вот ну, это. Ну, объясни, не понял.
Ну, я
не понял.
Ну, я говорил о том, что эстрада умирает, значит, и все.
Почему эстрада умирает?
Потому что эстрада и шоу-бизнес – это разные вещи.
Ну, подожди, но это игра словами.
Нет, Леш, это не игра словами, потому что поскольку сегодня все равно рынок является главным
дирижером. Подожди, ты хочешь сказать, что в странах, где есть рынок, нет эстрады? Значит, вот все эти там...
Нет,
я тебя обижу, Леша, есть эти знаменитые комики, которые знаменитые президентов.
Нет,
да?
Нет. Я говорю только...
Колюш во Франции.
Там, я понимаю, я говорю только о том, что жанры сохранились. Ну, мы сейчас в казуистику.
Нет, не в казуистику. Когда вот известный комикс баллотируется на пост президента, их всех просто строят вокруг себя, и они...
Когда на сегодняшний день 90%, это я отвечаю за свои слова, 90% всей работы завязано на так называемые корпоративные вечера.
Ну, подожди, ну, это...
Что?
Да не так это. Алеша. Нет, ну, то есть работы может быть, зарабатывание денег ты имеешь в виду?
Да нет, это называется работа просто. Эти люди, это не просто они зарабатывают деньги, другой работы практически почти нет. А если есть, то вот она есть 10%. Вот что я имею в виду. И, конечно, люди как пели, так и поют, как читали там монологи или там какие-то юморески, или там рассказывали.
Но это же работа, так, а не работа.
Конечно, безусловно, да. Безусловно. Просто я горжусь тем, что для себя это опасность. Для себя опасность неспособности соответствовать требованиям времени. Я эту опасность почувствовал в самом начале 90-х годов. Ну,
чем ты гордишься? Ты бросил своих зрителей, ты дезертировал, ты предал их, если тебе угодно. Если тебе угодно.
Это не совсем так.
Ну, не совсем.
Это не совсем так, потому что в таком случае можно, я прошу прощения за сравнение, да, говорить и про... Еще раз извиняюсь.
За сравнение, простили.
Да, да, что Антон Павлович Чехов бросил своих читателей, когда закончил писать
свои
рассказы. И нежно любимый мною Григорий Израильевич Горин сделал такую же вещь. Просто кому-то Господь отвел столько, кому-то Господь отвел столько. Но никакого нет самоуничижения вообще, потому что я играю 10 лет спектакль «Ужин с дураком», на который и сегодня приходит полный зал зрителей, полный. 10 лет. Поэтому какое тут самоуничижение? Просто я все равно жанр тот, которому посвятил жизнь, все равно очень любил. Очень любил. И поскольку у него всегда была некая нравственная сверхзадача, другое дело, что она, может быть, не была неверной, ошибочной, потому что мне казалось, что борьба с тоталитарной идеологией – это и есть моя сверхзадача. Ну, как выяснилось, когда эту идеологию убрали, выяснилось, что она была батудом. Выяснилось, что она была движущей силой. И поэтому без нее люди не потеряли почву под ногами. Несмотря на то, что есть
вечные... И ты ушел.
Вечные...
Отлично. И ты нет, ушел. Отлично.
Нет, я ушел-то вообще-то по комплексу причин. Не будем сейчас тратить радийное время на это. Тем более, что я и предполагал, что передача «Дифирамб» все равно перевернет.
Ты должен был сказать, что спасибо, что ты ушел. Вот это дифирамб, да? Спасибо, что ты нас бросил, Геннадий Викторович. Спасибо тебе большое. Давайте возрадуемся, что он нас бросил. Слава Богу.
Алексей,
вот это дифирамб.
Алексеевич.
Правильно говоришь.
Давайте. Нет, все абсолютно нормально. У меня ни к кому нет претензий.
Да у меня к тебе претензии.
А какая претензия?
Тебя люди на экране не видят. Сейчас самая массовая история, да, вот вход в квартиру, да?
Да, это телевидение.
Это телевидение,
абсолютно верно. К великому сожалению, я не могу отвечать потребности зрителей.
Те, кто сказал?
Я.
А.
Сам.
А. А как это называется? А, вспомню, значит, в исламе есть такой праздник Шахсей-Вахсей.
Так.
Значит, берешь плетку,
да.
Идешь по улице публично,
да.
И хлещешь себя, самоуничижаясь перед пророком.
Абсолютно, никакого самоуничижения нет. Я работаю с режиссером.
Это не тебе решать.
Я работаю,
понимаешь,
с режиссером Леонидом Трушкиным уже 10 лет.
Да, да.
И испытываю наслаждение от того, что мы занимаемся разбором поведения персонажа.
Да.
Так, как никогда в жизни на эстраде этим не занимался. Более того, на сегодняшний день задачи выходящего на сцену другие. Я имею в виду в этом жанре. Чистой воды, то, что называется entertainment, русское слово, развлечение.
Да.
Все. И все, и этого достаточно. Mm-hmm. Потому что всякая нравственная задача, несмотря на то, что никуда не делись
люди-то
постулаты.
Все те же. Люди же все те же. Человек вообще не изменился за последние 5000 лет, по большому счету.
Это аксиома.
Поэтому...
Это бессмысленно. Значит, речь не о людях, речь только обо мне. Есть у меня способность и возможность.
Он тебе признал, что он не человек. Да.
Отвечать.
То есть ты трехмер. Ты сказал, речь не о людях, речь обо мне. Ну, это ты сказал. Это цитата вообще-то на радио вообще-то. Я к слову цепляться не буду, что ли? Конечно, буду. Трехмерная проекция сидит тут и придумывает что-то. Проекция только чего?
Я ничего не придумываю. Ничего. Знаешь, половина людей, с которыми я сотрудничал, покинула бренную землю. Это и Горин, и Хайд. Кто-то уехал в эмиграцию и давно перестал заниматься этим, оторвавшись от почвы.
Но ты-то здесь.
Кто-то остался здесь. Нет, это я все понимаю. Но я сам себе напоминаю хозяйку, которой говорят, вы знаете что, вы умеете готовить вкусные блюда. И я говорю, да, хорошо. А какие продукты? Ну, вот этот. Я говорю, из этого я не буду готовить. Это плохие продукты. Они не свежие, они низкого качества. Извините, для вас нет других продуктов. Могут сказать, как нет? Подойдите к полке, к мировой классике, к тому, что все не годится это для того, чтобы сегодня выходить на корпоративное выступление и читать рассказ Антона Павловича Чехова. Не годится. И тут вчера это было, по-моему, вы поздравляли Евгения Александровича Евтушенко, я присоединяюсь к этим поздравлениям, и когда он говорил, что нигде в мире никогда поэзия не имела такого веса, как в советское время. Это правда ведь?
Это правда. Политехнически, да?
Абсолютно точно. Нет, как мне нравится политехнически. Дворцы спорта.
Нет, ладно, дворцы спорта. Заседание Политбюро по отдельным стихотворениям. Понимаешь, высший орган государственной власти разбирает стихотворение.
Ну, значит, я добился таких высот, потому что несколько лет назад в одном журнале я прочитал рассекреченные документы по поводу своей судьбы после исполнения на телевидении одной миниатюры Ефима Смолина «Письмецо». Значит, секретариат ЦК.
Заметь.
И только когда я прочел эти документы, у меня спина похолодела. Я даже не понимал тогда, что надо мной висело.
Партниха Константина Устиновича, жены Константина Устиновича. Это та же самая история. Понимаешь, что ты понимаешь? Ты рассказал две одинаковых истории. Вот они вот на этом уровне, да? Я тоже читал, я это не читал, но я тоже читал, массу чего они обсуждали. Но это же было, значит, это было опасно. Для них это было опасно. Это, конечно, было опасно для государства. Да, так они понимали.
И они правильно понимали. Правильно.
Это означает,
правильно,
что то влияние, которое оказывал ты и твои товарищи.
Да, да.
Дорогой мой, а сейчас что? То же самое. Не
нет,
изменилось.
Не то же самое. Ну, как, не то же самое. Не то же самое, потому что если сегодня на телевидении говорят, причем это не мне говорят, потому что я даже не предлагаю, но говорят, вы знаете, Михайлович Казаков, который приходит выступать на юбилей канала «Культура», вот эту басню Крылова, ее не надо читать.
Не надо.
Почему? Вот она может вызвать неверные ассоциации. Все, ребята, я в эти игры наигрался.
Наигрался, да. Наигрался.
А без этого? Что это за жанр? Тогда и крутись вокруг нижней ватерлинии, и тогда тебя будут обвинять в пошлости. Хотя тебя могут обвинять в пошлости.
Всегда, нет вопроса.
И за все, и даже за выступление на театральной сцене. Это не имеет никакого значения. Если кто хочет, тот найдет, за что обвинить.
Это временный зигзаг, или, как говорил Борис Николаевич Загогулина, или это, я сейчас выберу слово, курс. Курс. Или это вот такой это курс мировой?
Это нормальный курс
мировой
нашей истории. Какой? А. Что ты имеешь в виду?
То есть это во всем мире так происходит? Или это что? У нас сейчас... Ну, вот,
нет, у нас просто очень высокая температура этого заболевания.
Ответь.
Мне кажется так. Ну, потому что потом эта высокая температура спадет, но боюсь, что 37,2 будет многие столетия.
А у нас просто норма 37,2, знаешь, что там. Вот в чем загадочность нашей души. У нас быть, не 36,6, а 37,2.
Может быть, сейчас 41.
Но это надо замерить. Это просто так
не знаю, делать. Не знаю.
Где те доктора? Где те доктора?
Вам сказать адрес?
Да я его знаю, господи. Вам дать телефончик, надо говорить.
Нет, не надо, зачем?
Телефончик приемного покоя или просто первый приемный, это называется.
Да. Так, вот, это так называется. Я хочу, чтобы все обратили внимание.
Обратите.
Это сказал не я.
Это
сказал...
А мы
вырежем. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Алексеевич Венедиктов.
Ты знаешь, мы это можем вырезать.
Нет, вырезать вы можете все.
Да.
Абсолютно.
И вклеить все. Смех дурацкий. Понимаешь? Взять вот смех, которым я дурацким смехом я тут смеялся, вот взять его и переклеить.
Главное, чтобы вы не брали смех с выступлений других артистов.
Вот хорошая идея. Это мне подала идея.
Не надо. А то возьмете смех, который, скажем, у Леона Измайлова, которому я от души желаю большого творчества еще на долгие годы.
Ну, и вот,
да, я ему сказал, что еду к Венедиктову. Да. Но он не ожидал, что я ему пошлю привет.
Мой
партнер
Борис
Яченко.
Передайте, пожалуйста,
привет. Борис Яченко, когда узнал, что меня пригласил Венедиктов, он сказал, расскажи ему хорошую шутку. Он же тебе пригласил не для умных разговоров. Один мальчик, пойдя в лес, может за один час собрать 5 килограммов черники. Девочка за один час может собрать 3 килограмма черники. Но если мальчик с девочкой пойдут в лес вместе, вовсе не факт, что они соберут за один час 8 килограмм черники.
Вот с таким настроением мы расстаемся с Геннадием Викторовичем Хазановым. Ты в лес?
Я уже в лес, а ты куда?
Я по дрова. Новости дай.